Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Уголовное дело против организаторов выставки «Запрет на искусство» направлено в суд. Почему обвиняемые убеждены, что их преследуют за свободу мысли? Критика Владимира Путина обесценила акции компании «Мечел». По каким причинам Кремль вдруг заинтересовался проблемами черной металлургии? На Украине начались торжества в связи с 1020-летием крещения Руси. Есть ли у этого праздника идеологическая подоплека? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Дело о возбуждении национальной ненависти организаторами выставки «Запрет на искусство» 2006 Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым передано в Таганский суд Москвы. Поводом для уголовного дела стали обращения граждан, которые оказались недовольными содержанием выставки современного искусства, которая прошла в марте минувшего года в Сахаровском музее в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таганская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело организаторов выставки «Запрет на искусство 2006», обвиняемых в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства с использованием своего служебного положения. Сначала об этом рассказал журналистам один из обвиняемых, куратор выставки Андрей Ерофеев, а вскоре соответствующее заявление появилось на официальном сайте прокуратуры. Из заявления следует, что директор автономной некоммерческой организации «Культуры, музеи и Общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова, 57-летний Юрий Самодуров и заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, 52-летний Андрей Ерофеев, организовали выставку «Запрет на искусство 2006», которая проходила с 7 по 31 марта 2007 года в Общественном центре на Земляном валу в Москве. На ней демонстрировались произведения, содержащие унизительные и оскорбительные изображения в отношении к христианской религии и к гражданам, исповедующим эту религию. Выставка «Запрет на искусство 2006», по словам одного из ее организаторов, а теперь обвиняемого в разжигании ненависти и вражды Андрея Ерофеева, была посвящена мониторингу такого явления в музейной жизни, как цензурирование выставочных проектов.
В какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит директор, дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов ту или другую или третью работ, опираясь на какое-то бытовое суждение, что это неловко показывать, это некрасивая поза здесь у женщины, к тому же она голая, допустим, а здесь используется религиозная символика в неканоническом плане и так далее. То есть вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Илья Кабаков, допустим, или Михаил Рогинский, или Леонид Соков, Александр Косолапов, Михаил Рошаль, Вячеслав Сысоев, Вагрич Бахчинян. В этом рост 24 работы. Они были объединены названием «Запрет на искусство 2006».
Вскоре после открытия выставки в прокуратуру поступило заявление граждан, посчитавших, что организаторы выставки задевают чувства верующих, выставляя на свет непотребные экспонаты, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Их возмущает использование сакральных символов в профанном произведении. То есть, если попросту сказать, что использование каких-либо священных символов в произведении искусства. Им кажется, что какой-либо образ священный, его невозможно использовать в картинах как-либо по-другому, чем так, как он, в общем, представлен там, например, на иконе.
Директор Сахаровского центра, обвиняемый в разжигании ненависти и вражды Юрий Самодуров, организовывая выставку «Запрет на искусство 2006», не предполагал, что эта затея может обернуться уголовным делом.
Вообще говоря, задеть чувства верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи.
По словам адвоката Анны Ставицкой, следователи приложили все усилия к тому, чтобы в дело не попали доказательства, подтверждающие невинность виновность Самодурова и Ерофеева.
В материалах дела имеются и 3 экспертизы, которые были проведены экспертами, назначенными следствием. Это искусствоведческая экспертиза, филологическая экспертиза и психологическая экспертиза. А также были допрошены 160 человек, которые выставку не видели, но очень сильно ею возмущены. Искусствоведческую экспертизу провела та же эксперт, которая проводила экспертизу по выставке «Осторожно, религия» еще в том судебном заседании. Она сама призналась, что она последний раз ходила на выставку современного искусства в 1993 году, и, в принципе, это современное искусство терпеть не может.
Адвокаты пытались добиться приобщения к делу заключений других экспертов, которые, в частности, пришли к однозначному выводу о том, что ничего противоправного и незаконного в выставленных экспонатах не было. Правда, эти заключения следствие отказалось приобщить к делу. На днях генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов распространил заявление, в котором говорится о необходимости проведения повторной искусствоведческой экспертизы выставки «Запретное искусство 2006». В этом же письме говорится и о том, что Андрей Ерофеев уволен из Третьяковской галереи по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела, а руководство Третьяковки вообще обеспокоено вторжением околоправославных общественных организаций в очень спорную и дискуссионную область современного искусства, говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Марина Эльзессер.
Ситуация, которая разворачивается вокруг выставок современного искусства, актуального искусства в последние годы, она, конечно, настораживает, потому что это очень сложный материал, который должны как-то оценивать, воспринимать люди подготовленные, люди с высокой степенью толерантности. И, конечно, это не снимает ответственности с музеев, галерей или с кураторов, которые готовят такие выставки. И они, конечно, должны думать о том впечатлении, которое производит их экспозиции. Но какими бы острыми и сложными, и дискуссионными не были бы эти выставки, они не должны становиться поводом для судебных, для уголовных разбирательств. Это скорее может быть повод для какого-то общественного обсуждения, для размышлений, для круглых столов. И то, что вот мы наблюдаем в последние годы, когда ряд общественных организаций очень активно, очень агрессивно выступает и привлекает судебные органы к разбирательству по поводу выставок, вот этот факт не может не беспокоить всех, кто работает в сфере искусства, в музеях, всех, кто занимается пополнением коллекций произведениями современного искусства, кто их экспонирует.
Теперь вопросами искусствоведения займется Таганский суд Москвы, которому предстоит дать свою оценку доказательствам, свидетельствующим о виновности организаторов выставки «Запретное искусство 2006» в разжигании ненависти и вражды. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу 25 июля. Сегодня российский биржевый рынок пережил неприятные часы. Эксперты и политические аналитики связывают эти неприятности с недавними заявлениями премьер-министра России Владимира Путина. Вчера, выступая на заседании, посвященном проблемам черной металлургии, Путин довольно подробно говорил о металлургической уральской компании «Мечел». Подробности в материале Данила Гальперовича.
Компания «Мечел» жила и не тужила, исправно получая прибыль от производства стали, никеля и коксующегося угля, и также исправно спонсируя партию «Единая Россия», как минимум на десятки миллионов рублей. И как же все удивились, когда лидер партии «Единая Россия», премьер Владимир Путин, заговорил о компании и ее владельце на прошедшем накануне в Нижнем Новгороде совещании по проблемам металлургии с нескрываемой угрозой.
Есть у нас такая уважаемая компания «Мечел». Собственника и руководителя компании Игоря Владимировича Изюзина мы пригласили на сегодняшнее совещание, но он вдруг заболел. А между тем известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в 2 раза ниже внутренних, а значит и мировых. А маржа где? В виде налогов для государства. Конечно, болезнь есть болезнь. Но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы. Прошу также Федеральную антимонопольную службу обратить на это особое внимание. Может быть, даже Следственный комитет прокуратуры. Надо разобраться, что-то происходит.
После угрозы послать доктора акции «Мечела» рухнули. Сначала на Нью-Йоркской бирже почти на 38%, потом в России почти на 39%. Более того, вслед за «Мечелом» рухнул вообще весь российский рынок. Индекс РТС упал на 5%, индекс ММВБ более чем на 5,5. Потеряли в цене акции тех, на кого власть никаким образом не наезжала – Сбербанк, Северсталь и Сургутнефтегаз. Впрочем, аналитики говорят, что падение акций Мечела усилило глубину спада на российском рынке, но не явилось его единственной причиной. Тем не менее, аналитик из компании «Тройка Диалог» Сергей Донской отмечает, что влияние слов Владимира Путина на рынок было решающим.
Почему это вызвало такой резонанс? Потому что отчасти просто потому, что рынок в целом не в самом хорошем состоянии, и любые резкие замечания на волатильном и неспокойном рынке вызывают часто очень сильную реакцию. Кроме того, там были определенные заявления, сделанные главой правительства в отношении, скажем, того, как Мечел продавал, по каким ценам продавал уголь на экспорт, что, наверное, кого-то могло навести на мысли об обвинениях в уклонении от уплаты налогов, на что у Путина был довольно прямой намек. Ну, это тоже не добавило оптимизма рынку.
При этом аналитик компании «Уралсиб» Андрей Кук полагает, что про то, что у Мечела не все хорошо, рынок знал и так.
Что, собственно, такого сказал Путин? Насколько я понимаю, там, если компания действительно использовала внутренние офшоры для продажи за границу угля, то основания для претензий к компании есть. Мечел падает не первый день, не вчера начал падать. Он достаточно сильно упал за последние пару недель. Это уже привело к отмене планирования размещения идеаров на привилегированные акции. С другой стороны, если брать основного акционера компании, который владеет, неважно, там 51, 70, 90% акций, 99%, то по большому счету для него капитализация компании, при условии, что он не собирается в ближайшее время проводить размещение, продавать часть своего пакета, продавать ее целиком, для него капитализация компании абсолютно не принципиальна.
Но сама интонация Владимира Путина при оглашении претензий к крупной компании была совершенно недопустимой. Так считает бывший первый вице-премьер российского правительства Борис Немцов.
Сама стилистика изложения истории с Мечелом отвратительна, да? Нормальным людям все это уже порядком поднадоело, да? Что из желудка достану, раздам бедным, что обрежу все так, чтобы ничего не росло. Я уже про банальное мочить в сортире молчу. Все это стилистика криминального мира. Второе. Экономические последствия видны уже сегодня подобного рода заявлений. Это потеря капитализации российского рынка более чем на 10 миллиардов долларов. Вот цена. На что похоже? На Ходорковского не похоже, потому что Зюзин политикой не интересуется, никогда не занимался и не является политическим конкурентом Путина. Но зато является его бизнес-конкурентом. Дело в том, что Путин же бизнесмен. Он руководит целой чекистской бизнес-империей. Куда входит «Газпром», куда входит «Ковальчук», куда входит «Роснефть», куда входят огромные корпорации типа «Транснефть», «Железные дороги» и так далее. Ну, Чемизов, естественно, с его Ростехнологиями, который поглотил уже более 400 предприятий. Последний указ президента Медведева об этом говорит. Вот эти аппетиты этой группировки, они растут. И я думаю, что откровенный наезд премьер-министра на бизнес имеет под собой коммерческую основу. И в этом смысле больше аналогии напрашивается не с Ходорковским, а с Гуцериевым, который тоже не был замешан особо ни в какой политике, но тем не менее бизнес у него был уничтожен, а сам он был вынужден эмигрировать. Вот, я бы не хотел Игоря Зюзина такой судьбы, тем более, что он лежит в больнице, и я бы хотел, чтобы он выздоровел. Связана подобного рода политика с тем, что он считает главной хозяйствующей единицей не только чекистов, но еще и монополии. Да? И до тех пор, пока монополии будут богом этого человека, до этих пор у нас в стране будут расти цены и будет много бедных.
В интонациях премьер-министра была уверенность, что вряд ли форму его высказываний посмеет осудить кто-то из подчиненных. Обычно такой уверенностью обладают реальные руководители государства, выше которых по должности действительно никого нет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с руководителями Института стран СНГ Константином Затулиным и Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 21 июля. Поговорим мы об Украине. Там начинаются празднования крещения Киевской Руси. 1020 лет, годовщина не очень круглая, но, тем не менее, праздники будут масштабные. Приезжают предстоятели многих православных церквей. Не есть в этом празднике, по крайней мере, один потенциальный конфликт. По сведениям украинских средств массовой информации, Украинская Православная Церковь может попробовать воспользоваться тем, что в Киеве будут московские и константинопольские патриархи, дабы убедить их в необходимости признания Киевского патриархата. В России священнослужители считают Украинскую Православную Церковь Киевского патриархата церковью раскольником и признают лишь ту церковь, что подчиняется московскому патриархату. Об этой коллизии и праздновании 1020-летия крещения Руси из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси впервые проходят на Украине на государственном уровне. В украинскую столицу уже прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей I. В аэропорту Борисполь его встретил президент Виктор Ющенко. В субботу в Киеве ожидают и представители Русской Православной Церкви Алексия II. Встречать его будут только канонический митрополит Киевский Владимир и представитель президентской канцелярии. По словам Ющенко, празднование 1020-летия крещения Киевской Руси должно способствовать объединительным процессам в украинском православии. Власти Украины инициируют создание единой православной церкви, независимой от Москвы. Сейчас в стране действуют три православные церкви, и только одна из них, УПЦ Московского патриархата, официально признана. За время украинской независимости неоднократно предпринимались попытки создать поместную православную церковь. Почему эти попытки были безуспешными, объясняет ректор Духовной академии непризнанной УПЦ Киевского патриархата архиепископ Дмитрий.
Чистая политика со стороны Русской Православной Церкви не дает возможности в Украине быть единой поместной украинской церкви. Инспирация раскола, разделения, которое было совершено в 1992 году, она, конечно, дала свои плоды, потому что сегодня в Украине все-таки существует, на мой взгляд, две ветви православной церкви. Это Московский Патриархат и Киевский Патриархат официально, уже не говоря о том, что еще есть автокефальная православная церковь, но все-таки я отношу эти две церкви, и Киевский патриархат, и автокефальную, к одному движению, то есть за автокефалию украинской церкви. Московская патриархия, она, конечно, озабочена положением православия, но озабочена не просто созданием единой поместной церкви, а укреплением московского патриархата и своих позиций в независимом украинском государстве.
УПЦ Московского патриархата не собирается вести переговоры о единой церкви с настоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом. В Москве его называют раскольником. Возможность объединения в ближайшей перспективе не верят и в украинской автокефальной православной церкви. Слово архиепископу Харьковскому и Полтавскому Игорю Исиченко.
Есть проблемы с позициями Киевского патриархата, Московского патриархата. Эти проблемы создаются тогда, когда, вопреки церковным канонам, в церковную жизнь привносятся такие сугубо политические, конъюнктурные мотивы. Исключив их, мы сможем, думаю, намного оптимизировать движение к выходу из тех лабиринтов церковно-политической жизни, которые создались в Украине за последние столетия. И поэтому, ну, во всяком случае, сейчас я, может быть, не уверен, это было бы слишком смело, но верю в то, что нам с вами, наверное, удастся дожить до того времени, когда на Украине, если не будет существовать единая поместная церковь, то, во всяком случае, будет существовать здоровая православная община, принадлежность которой к разным юрисдикциям, части киевской, части московской, не будет служить препятствием к осуществлению между ними абсолютно открытых братских христианских взаимоотношений.
Нынешний российский премьер Владимир Путин, посещая Украину в минувшие годы в качестве президента, не раз акцентировал внимание на независимом статусе Украинской Православной Церкви.
Украинская Православная Церковь является абсолютно независимой и самостоятельной, в том числе и от Русской Православной Церкви. Единственная связь, которая осталась между церквами, это связь каноническая и духовная. На мой взгляд, это очень важная составляющая единства наших народов.
Как отмечает обозреватель киевской газеты «День» по вопросам религии Клара Гудзик, главным противником Единой Православной Церкви на Украине является российская власть.
Конечно же, Путин и русское правительство не заинтересованы в том, чтобы была независимая поместная церковь, потому что это еще одна ступень отрыва сианских, так сказать, швов сианских близнецов, ну, каковыми являлись последние там несколько столетий России и Украины. Московская патриархия чувствует свою миссию в том, чтобы вот удержать вот этот аспект распавшейся Великой Империи и, может быть, привести через церковь к его восстановлению.
С Кларой Гудзик согласен и архиепископ Киевского патриархата Дмитрий.
То, что не сделали политики, сделала русская церковь. Мы прекрасно понимаем, что можно делать через душу самих верующих, какое может быть это влияние. Поэтому, конечно, мы не можем согласиться с утверждением, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата отделена от Русской Церкви, независима, самостоятельного управления и так дальше. Ведь на соборы это все едут в Москву. Относительно вот позиции Московского Патриарха Алексея в вопросе церкви поместной украинской, то, конечно, он однажды сказал очень точно, украинская церковь до автокефалии не доросла. Пока будет Московский Патриарх Алексей, никакой украинской церкви местной не будет. Ну, дело в том, что мы-то особо не надеемся на Московскую Патриархию, поскольку у нас есть еще и исторические претензии к Русской Православной Церкви. Это неканоническое присоединение Киевской Митрополии 1686 года к Московскому Патриархату.
Вселенский Патриарх Варфоломей I 3 года назад после встречи с представителями украинского президента в Стамбуле заявил, что подчинение Киевской Митрополии Московской Церкви было осуществлено без согласия и утверждения Константинопольского патриархата. Украинская пресса активно обсуждает возможность включения Киевского патриархата в состав Константинопольского в статусе митрополии. Такой сценарий не устраивает Русскую Православную Церковь. Ее представители считают Украину своей канонической территорией. Тем не менее, в УПЦ Киевского патриархата, говорит архиепископ Дмитрий, надеются на положительное решение этой проблемы.
И мы все-таки надеемся на Вселенского патриарха Варфоломея, который имеет все канонические основания дать Украинской Православной Церкви даровать автокефалию.
На торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси организаторы ожидают до 60 тысяч гостей. Отсутствие раскольников из непризнанных украинских православных церквей было главным условием приезда на Украину Алексия II. Кульминацией празднования должна стать совместная воскресная литургия Варфоломея I и Алексия II на Владимирской горке на Днепро, в историческом центре украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это время свободы. После перерыва в Перми открылся правозащитный фестиваль «Пилорама». Рахат Алиев обвиняет президента Казахстана в коррупции. Инфляция в Зимбабве составляет 1 000 000%. После новостей и объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии правозащитник Зураб Цечоев, похищенный и жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. В здании областного суда Твери взят под стражу мэр города Олег Лебедев. Он обвиняется, в частности, в препятствии расследованию дела своего заместителя, которого подозревали в превышении служебных полномочий. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Министерство иностранных дел России выступило с резким заявлением в адрес Украины. В нем говорится, что Москва возмущена тем, что депутат Госдумы Константин Затулин вновь объявлен на Украине персона нон грата и в связи с этим выдворен с территории страны. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом во Франции. В программе поездки переговоры Обамы с президентом Франции Николя Саркози. В Нигерии в дельте реки Нигер похищены 5 граждан России и Украины, члены экипажа шведского судна. Похищение иностранцев для получения выкупа часто происходит в этом районе. Власти Узбекистана не разрешили представителю международной правозащитной организации Human Rights Watch Игорю Воронцову вернуться в страну. Европейский Союз включил допуск правозащитников в страну в число условий отмены санкций против Узбекистана. Главу правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова подозревают в нанесении ущерба бюджету республики на сумму в 16,5 миллионов рублей. Прямые переговоры о воссоединении Кипра начнутся 3 сентября. Решение об этом было принято на встрече главы Греческой Республики Кипр Деметриса Христофоса с лидером турецкой общины острова Мехметом Али Талатом.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 июля. Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев в серии интервью западным средствам массовой информации обвинил бывшего тестя в присвоении миллиардов долларов из государственного бюджета, а также в получении взяток от руководителей, работающих на территории страны компании. По словам Алиева, Назарбаев тайно владеет долями в предприятиях нефтегазовой, медной и урановой промышленности, имеет несколько офшорных банковских счетов. Алиев предоставил банковские документы и копии чеков, выписанных на имена сотрудников Назарбаева. Алиев, заочно осужденный в Казахстане на длительный срок тюремного заключения, скрывается в Западной Европе. В Казахстане его бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности обвиняют в похищении людей, вымогательстве, попытке государственного переворота и измене родине. О серьезности обвинений в адрес президента Казахстана я беседовал с информированным алматинским журналистом, обозревателем радио «Свобода», «Свободная Европа» Мирхатом Шерипжаном. Насколько серьезны обвинения, которые выдвинуты Алиевым против Назарбаева? Этому можно верить?
Документы, которые он представил, скорее всего, это оригиналы. Я думаю, что такой человек такого уровня, как Рахат Алиев, не будет представлять какие-то подделки, говорить что-то необоснованное. Я думаю, что все это соответствует действительности, но поскольку мы говорим о западной юриспруденции, все это надо доказывать.
Есть ли какая-то реакция казахстанских властей или самого Назарбаева на это интервью?
Да, на это интервью пока реакции никакой нет.
И не будет, видимо.
Я думаю, что не будет, поскольку молчание – это та тактика, которую, в общем, выбрало правительство Казахстана, Назарбаев, в первую очередь, поскольку все прекрасно понимают, что все эти обвинения, в принципе, имеют основания. Ну, там были попытки еще у Рахата Алиева опубликовать, если можно так выразиться, некоторые телефонные разговоры, прослушки, разговоры между высокопоставленными чиновниками с Назарбаевым непосредственно. Но все равно это было объявлено подделкой, что это объявлено ложью. Ну, незамедлительно после этого начались аресты, разборки. Вот совершенно недавно, в этом месяце, погиб при загадочных обстоятельствах один из ключевых фигур в этом деле. Это бывший генерал КГБ Мажаренов был найден повесившимся в камере, в следственном изоляторе. Вот борьба, она как бы идет.
Речь идет о борьбе между несколькими кланами за власть или это внутрисемейные разборки вокруг Назарбаева?
Я думаю, что это и то, и другое. В данной ситуации это, скорее всего, Рахат Алиев против Назарбаева. Но если брать глубже, Рахат Алиев был, скажем так, мягко выдворен из страны вначале, а потом было начато преследование против него уголовное. Все это началось, напомню вам, с трагических, можно сказать, событий прошлого года, когда исчезли два основных менеджера Нурбанка. Это один из основных банков в Алмате. До сих пор их местонахождение неизвестно. Вот шум был очень сильный, но это было ясно, что это борьба не просто кланов, а борьба людей в системе, которая могла привести к очень тяжким последствиям. И система как бы вынудила Назарбаева принести в жертву собственного зятя. И уже зять, потерпев этого, начал свою борьбу против Назарбаева. Но опять же, борьбу это назвать такой конкретной тоже трудно, поскольку Рахат Алиев скидывает вот такую информацию по порциям, и каждый раз это все серьезнее и серьезнее, то можно сказать, что эта борьба еще не набрала тот уровень, который она может набрать. В Казахстане он осужден не на 20 лет, а на 40, потому что два суда было заочных против Рахата Алиева, там и измена родине, там была, значит, суд был армейский сначала, это военный трибунал, он был отдельно при закрытых дверях, и как бы гражданский суд, и там ему дали 20 лет. Много лет он был одним из тех, кого можно назвать защитником интересов семьи Назарбаева, поскольку сам был ближайшим родственником Назарбаева и даже по казахским канонам это муж старшей дочери, это очень большое звание. В общем,
генеральское.
Это, да, да, он генералом был в 30 лет уже. Он прекрасно понимает, как спецслужбы работают, к чему это может привести.
Как-то эта ситуация влияет на внутриполитическую ситуацию в Казахстане?
Проблема Рахаталиева в том, что его попытка показать себя жертвой натыкается на память. А я говорю о том времени, когда он был фактически руководителем КНБ. Все прекрасно помнят, с какими трагическими моментами в истории современного Казахстана ассоциировалось имя Рахаталиева. Это, скорее всего, не будет воспринято серьезно ни оппозицией, которая так к Рахаталиеву как бы и не потянулась, хотя были попытки со стороны Рахаталиева как бы показать себя, что он сейчас в одном лагере.
Что касается самого Назарбаева, на его популярности это как-то сказывается или нет?
Средства массовой информации в Казахстане контролируются финансовыми группами, которые близки Назарбаеву или членам его семьи, сегодняшним членам его семьи, не бывшим. И они как бы это раскрутили совсем в другую сторону, наоборот. Вот Назарбаев такой справедливый, он даже не пожалел зятя. Популярности, наоборот, это ему прибавило. Хотя, конечно, думающие люди ждут, хотя и люди, которые знают прошлое Рахаталиева, они ждут, какие еще новости они узнают. Или подтверждение своих догадок, или предположений относительно каких-то, ну, не совсем приятных действий со стороны Назарбаева в отношении не только его родственников, а вообще в отношении страны.
О противоречиях в руководстве Казахстана рассказывал алматинский журналист, обозреватель «Радио Свобода», «Свободная Европа» Мирхат Шерипжан.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 25 июля. Под Пермью, в единственном в России музее истории политических репрессий, Перм-36, сегодня открылся международный форум-фестиваль «Пилорама-2008». Его участники исполняют авторские песни, дискутируют о будущем российского правозащитного движения, смотрят спектакли и знакомятся с фильмами правозащитного фестиваля «Сталкер». Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Все, кто приехал на форум, прямо или косвенно занимаются защитой прав человека. Поют ли песни, как Юлия Ким, играют спектакли, как Александр Филипенко, или как Наталья Горбаневская и Павел Литвинов вошли в историю правозащитного движения. Именно они 40 лет назад выступили против вторжения советских войск в Чехословакию. О форуме «Пилорам» рассказал председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Это в третий раз уже проводящийся фестиваль гражданской бардовской песни. Это одно и важнейшее составляющее вот этого форума «Пилорама». На нее не случайно едут не просто разные люди, которые хорошо поют под гитару песни собственного сочинения, а такие, которые действительно ассоциируются у нас с гражданской песней. Это Юлий Ким, и Луферов, и Максим Кривошеев, и Псой Короленко, и Гриша Данский, Ольга Чикина, Наталья Болтянская и так далее. Но это только одна часть. Там будут и театральные представления. Там же будут и кинофильмы «Сталкера». «Сталкер» тоже принимает участие. Там же будут разные перформансы. Но одновременно там же все это перемежается дискуссиями на гражданские темы. Будет дискуссия о путях и судьбах нынешнего правозащитного движения. Совпадет ли настроение молодых людей, слушателей, студентов и не студентов, с настроением тех, кто будет петь, кто будет обсуждать, кто будет дискутировать. Мне кажется, люди истосковались по чему-то серьезному. Люди пережрались попсой. Люди, в общем, ну, надоело, что их, в общем, считают овсом и пылью. С ними никто ни о чем не советуется. А у людей-то, у этих молодых, на самом деле, тоже ведь есть собственное достоинство. И несмотря на все это промывание мозгов им постоянно первыми каналами телевидения, на самом деле они-то другие. И, в общем, мне кажется, что наступило какое-то безумное присыщение вот этим пустотой. И наоборот, возникает какая-то тяга к каким-то смыслам.
Своими ощущениями от первого дня работы форума и планами на следующие дни президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Здесь Лукин, Ковалев, здесь
член Конституционного суда Кононов, здесь Павел Литвинов и Наташа Горбаневская. Два дня предполагается серьезное празднование. Редко бывает такая легкая атмосфера. Мы, в общем, примерно дышим одним и тем же воздухом.
Кроме фильмов призеров фестиваля «Сталкер», на форуме «Пилорама» покажут «Катынь» Анджея Вайда, а также ретроспективу фильмов Александра Лепницкого про русский рок, группы «Аквариум», «Звуки Му», «Зоопарк», «От винта» и Сергея Курехина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе в Зимбабве появилась новая купюра в 100 миллиардов местных долларов. Инфляция в этой южноафриканской стране только по официальным данным превышает 2 миллиона процентов в год, а по неофициальным оценкам она составляет от 8 до 12 миллионов процентов. Цены в Зимбабве удваиваются каждые несколько дней. Подробнее об этом экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Еще неделю назад за 80 миллиардов местных долларов, это месячный заработок учителя в Зимбабве, можно было купить две буханки хлеба, если, конечно, их найти в магазинах. Теперь уже одна буханка стоит 100 миллиардов. Ровно столько, сколько значится на новой купюре, только что выпущенной Центральным банком страны. На черном валютном рынке за нее теперь не дадут и одного американского доллара, хотя еще две недели назад давали полтора. В таких условиях средством платежей становится именно иностранная валюта. Из города Мутаре на востоке Зимбабве сотрудник местного отделения Союза потребителей Самсон Мугаре.
Именно это и происходит в Зимбабве сегодня. Люди не могут пользоваться местной валютой, потому что речь уже идет о триллионах. На сегодня максимум, что можно снять со своего счета в банке за один день – 500 миллиардов местных долларов. Но этого не хватит даже на то, чтобы купить болеутоляющее средство. Так что люди здесь предпочитают иностранную валюту – южноафриканские ранды или американские доллары.
Пол-литра молока стоит в Зимбабве почти четверть триллиона местных долларов, а килограмм мяса – полтриллиона. Но это, во-первых, только на сегодня, а во-вторых, цены официальные, товары по ним мало кому доступны. И неудивительно, что на смену обычным товарно-денежным отношениям приходят товарно-товарные, по сути, параллельная экономика. Из Соединенных Штатов эксперт по странам Южной Африки Тим Берг, профессор колледжа Свортмор, штат Пенсильвания.
Ее объемы огромны. В легальной экономике почти никто не работает. Сегодня трудно представить себе жителя Зимбабве, который имел бы возможность купить что-либо в магазине. Это могут сделать, например, сотрудники иностранных посольств или те немногие жители страны, которые имеют доступ к иностранной валюте. А главное, в большинстве магазинов просто ничего нет. Есть лишь в нескольких магазинах, но только для узкого круга избранных и на показ. Этакие созданные правительством потемкинские деревни. Основная экономика страны – это бартер и нелегальные поставки товаров и продуктов через границу. И еще небольшие подсобные хозяйства, чтобы иметь продукты питания и для своей семьи, и для обмена.
Но бартер приходит на смену обычной торговли за деньги не вдруг, тем более как массовое явление.
Это возникло задолго до нынешнего экономического кризиса. Катастрофическое падение национальной валюты началось в Зимбабве еще в 98 году, и люди стали переходить на бартер. Для обмена привозили товары из Южной Африки и других соседних стран. Например, по мосту через реку Замбези можно попасть в город Ливингстон в Замбии, и по этому мосту постоянно тянулся целый поток такси. Жители Зимбабве везли в Ливингстон выпеченный дома хлеб, чтобы обменять его на бытовые товары и электронику. Радиоприемники или магнитофоны стали, по сути, параллельной валютой и предметами обмена. Теперь на том же мосту вы уже не увидите такси. Людям просто нечем за него платить. Они идут через мост пешком и уже не за электроникой. Людям нужны товары первой необходимости – мыло, соль, продукты питания, одежда. Речь идет о том, чтобы просто выжить.
Из города Мутаре в Зимбабве Самсон Мугаре.
Мы живем на востоке страны, вблизи границы с Мозамбиком. И у нас в области выращивают картошку и капусту, а вот риса у нас нет. Зато он есть в Мозамбике. Так что картошку меняют на рис в зависимости от текущего обменного курса такого бартера. Сегодня, например, за 15 килограммов картошки можно получить 10 килограммов риса.
О гиперинфляции экономисты говорят, когда рост цен превышает 50% в месяц или 13 000% в год. Мелочь по сравнению с миллионами процентов в Зимбабве. Нынешняя инфляция в этой стране уже втрое опережает гиперинфляцию в Германии в начале 20-х годов прошлого века, когда ассигнациями топили печки в домах, ибо горели они дольше, чем те дрова, которые на эти деньги можно было купить. Сегодня в Зимбабве, в открытых еще магазинах и ресторанах, цены пока не удваиваются дважды на дню, зато уже по несколько раз в день обновляются. Из Зимбабве Самсон Мугаре.
Носить такие деньги в кармане просто невозможно. Так что люди ходят с сумками, в которых лежат кирпичи, так здесь называют упакованные в банке пачки денег. Если в сумке 4-5 таких кирпичей, значит, у вас есть несколько триллионов. В купюрах от 5 до 25 миллиардов местных долларов.
Официально работающими в стране числится не более 15-20% всех, кто мог бы работать, а большинство предприятий загружены едва на треть своих мощностей.
Это правда, что 80 и даже 85% населения официально нигде не работают. Люди выживают в основном за счет торговли тем, что они привозят из соседних стран. Другие получают доходы от продажи валюты. Еще одна бойкая область торговли – мобильные телефоны. Но большая часть населения все-таки нигде не работает. Так что положение очень тяжелое.
Немецкая компания, печатавшая до недавнего времени валюту для Зимбабве, теперь расторгла контракт. Правительство Зимбабве пытается договориться с фирмами Малайзии или Индонезии. В стране не исключают, что на следующей купюре в Зимбабве будет значиться уже 1 триллион. Четверть века назад зимбабвийский доллар стоил дороже американского.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Напомню, что в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 25 июля. Сегодня в Москве скончался известный киноактер Михаил Пуговкин. Ему было 85 лет. Пуговкин за 65 лет творческой карьеры, снявшийся в сотни кинофильмов, получил популярность как исполнитель ролей народных персонажей, чаще всего в комедийных картинах. У Михаила Пуговкина говорит московский кинокритик Станислав Ростоцкий.
Сложно представить себя другого исполнителя, который настолько бы четко ассоциировался с советским кинематографом как таковым, причем кинематографом не сильно, может быть, на первый взгляд интеллектуальным, но тем, который вставлял кровь и плоть нашего кино. В фильмографии Пуговкина есть огромное количество ролей. Пуговкин был, безусловно, актером, что называется, характерным, и вряд ли можно было бы сказать, что как бы, творческая карьера, как обычно принято говорить о актерах подобного плана, что вот он играл роли небольшие, острохарактерные, но при этом мечтал или собирался сыграть что-то большое и серьезное. А Михаилу Ивановичу Пуговкину никакой Гамлет был не нужен, потому что он самой сущностью своей олицетворял не просто персонажей, но и был во многом олицетворением советского человека в тех его проявлениях, с которыми любой зритель, смотрящий его картины, сталкивался много раз. Все эти бесконечные управдомы, завмаги, тренеры могут существовать на экране в качестве полноценного художественного образа. В случае с Пуговкиным это происходило не раз, не два, и не три, и даже не 30, что прораб из операции «И» с его пробкой и подарком из Африки, что Шельменко-денщик из одноименного фильма, что директор гостиницы из малоизвестного фильма «Факир на час». Все они были не просто невероятно смешны, точны и узнаваемы, но при этом вот практически любой его персонаж воспринимался как достаточно близкий, пусть не всегда выносимый, но оттого не менее нежный и горячо любимый родственник. Были роли разные, были роли и в исторических картинах, где он тоже приходился кстати. И был, конечно, удивительный момент отражения, на который вряд ли, может быть, был бы способен любой другой актер, я имею в виду роль Сафронова Ложкина в фильме «Дело пестрых», потому что Михаил Иванович абсолютно не испугался сменить, как это сейчас называют, имидж добродушного, в лучшем случае жуликоватого и пройдохи, каковых он переиграл невероятное множество, на образ тяжелый, страшный. Он сыграл в этом фильме рецидивиста, опасного и очень нехорошего человека. Пусть он и в последнее время практически не появлялся вовсе, можно с уверенностью сказать, что это артист, который является одним из самых любимых лицедеев нашего кинематографа. Это абсолютно не связано ни с временем, ни с поколением. И я уверен, что сегодня огромное количество достаточно молодых людей помянут этого выдающегося человека.
У Михаила Пуговкина говорил московский кинокритик Станислав Ростоцкий. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Сейчас итоговый выпуск продолжит обзор немецких средств массовой информации. Там сегодня интересно оценивает выступление американского сенатора Барака Обамы в центре Берлина. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Журнал «Шпигель» собрал все критические статьи в своем обзоре под заголовком «Их бин айн Обама» по ассоциации с фразой Кеннеди. Но в целом отзывы печати взвешены и спокойны. «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» в статье под заголовком «Речь гражданина мира. Прекрасный спектакль» пишет: «Приветствуется живой контраст непопулярному президенту Бушу. Путешествие Обамы по странам мира – это прекрасно срежиссированный спектакль для американских избирателей, в сознании которых одна из слабостей Обамы – недостаток международного опыта – должна быть таким образом снята с обсуждения». Самая трезвая и практическая оценка речи Обамы дана в газете Financial Times Deutschland. Речь Обамы в Берлине была пиаром в поддержку борьбы против терроризма. Обама привлек дух знакового для немцев воздушного моста, спасшего берлинцев после войны от голодной смерти, и использовал его, чтобы призвать немцев к большей солидарности. Мюнхенская газета «Меркур» в материале «Хладнокровная пропаганда» пишет: «Телекартинками из Берлина, которые видели потенциальные избиратели Обамы по ту сторону океана, сам Обама должен быть удовлетворен. Но те, кто здесь, в Германии, готовы впасть в эйфорию, будьте осторожны. Выступление в Берлине было холодно рассчитанным упражнением в пропаганде с целью убедить тех американцев, которые пока еще сомневаются, кому отдать свои голоса 4 ноября». В берлинской Tageszeitung в статье под заголовком «Маши руками, улыбайся, говори thank you» пишет о речи Обамы. Его хвалебная песня блокадному Берлину и отсылки к духам Кеннеди и Рейгана как-то действовали. А вот его метафорическая риторика на тему света и тьмы, которая в США привела многих в восторг, для берлинцев выглядела странной. Статья заканчивается словами: «Остается обождать и посмотреть, что произойдет, если Джон Маккейн приедет в Берлин с визитом. Например, как президент США. Интересно, что тень, так сказать, республиканского соперника Обамы Маккейна так или иначе витала над всеми слушателями темнокожего новатора в политике». Эккард фон Кледен, представитель по связям с общественностью фракции ХДС в Бундестаге, сказал: «Я бы не сказал, что он мечтатель. Он произнес речь в лучших американских традициях. Под многим из того, что он произнес, подписались бы и республиканцы. Не вдаваясь в личностные детали, я думаю, что Джон Маккейн произнес бы по большей части то же самое». Комментарий обозревателя берлинского телевидения Клаудии Нотхеля: «Здравоохранение, налоги, право на оружие, смертная казнь – во всех этих и многих других вопросах Обама думает пока далеко не так, как хотели бы европейцы. И его речь не была сплошными комплиментами немцам. В главных темах мировой политики он говорит о новом партнерстве и полагает под этим увеличение вкладов, в том числе и от нас, немцев. Мечта о переменах имеет свою конкретную цену. И несмотря на это, немцы ставят на него. Они хотят возрождения старой дружбы, пострадавшей от войны в Ираке. Они хотят такого друга, как Барак Обама». Это был комментарий обозревателя берлинского телевидения Клаудии Нотхеля. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге идет подготовка к 3-му международному фестивалю «Graffiti Meeting of Styles» – «Встреча стилей». В нем примут участие 5 десятков молодых уличных художников, имена которых зашифрованы псевдонимами вроде «Злой», «Лексус» или «Киоск». О фестивале «Встреча стилей» рассказывает его организатор и художник-граффитист Сергей Румянцев.
Случилось это лет 10 назад, когда мы заканчивали школу в 11 классе и начали рисовать. Покупали журналы европейские, американские, учились, в общем-то, по ним. Придумывали что-то свое, новое. Однажды директор школы разрешил нам даже разрисовать верхние этажи. То есть начали мы, в общем-то, с легальных работ и продолжали совершенствовать мастерство с 99-го года. Теперь это индустрия, теперь мы занимаемся проведением массовых мероприятий, связанных с граффити, а также прочими популярными движениями, такими как скажем, экстремальные виды спорта тоже. Когда я смотрю на какой-то объект, я сразу вижу на нем какой-то узор. Здесь, допустим, там будет идеальный персонаж нарисован, здесь поместился бы шрифт. Потом эта связка может перерасти на бумагу и вылиться в такой же, скажем, фестиваль. Объектов много всяких разных, начиная от просто каких-то уличных стен, вагончиков, атрибутов уличной архитектуры и заканчивая работами на заказ в дорогих коттеджах, на квартирах, коммерческими какими-то работами крупными. Все расписывается аэрозольными красками, баллончиками, и разницы-то, что расписывать, нету. Все зависит от сложности, от композиции, от подбора цветов, от яркости. Больше всего доволен, делали мы один заказец тут в коттедже в Репино. Фотореализм во всю стену, фотография молодого человека, заказчика. Добавили пейзаж, то есть вот пейзаж это несколько новое, на самом деле раньше не рисовал. Вот сейчас редкость, и в основном молодежь рисует там просто буквы и что-то одно и то же пишет. Надо вносить разнообразие в культуру. На фестиваль приезжает обычно достаточно большое количество ребят. В последнее время интерес к граффити повышается. Проводятся мероприятия в Приморском районе. Приезжают ребята из Германии, Чехии, Финляндии. 13-этажный жилой дом будет разрисован полностью профессиональными художниками, которые с выставкой будут судить номинацию для начинающих художников. Для них будут построены стеночки из эрголита, и там ребята будут пробовать свои силы. Жюри оценит их старания и определит победителей.
Говорил организатор фестиваля «Встреча стилей» и идеолог движения российских граффитистов Сергей Румянцев. Живопись граффити родилась как запрещенный вид искусства, и молодых неформалов, которые расписывали стены, называют поэтому уличными партизанами. Однако в последние годы этот символ альтернативной культуры стал признанным видом живописи. Граффити теперь выставляются даже на аукционах. Звезда европейского антибуржуазного искусства Бэнкси – один из самых дорогих, самых популярных и самых скандальных художников в Британии. Изучением культуры граффити занимается английский искусствовед Гаррет Уильямс, который в своих исследованиях ищет ответ на вопрос о том, почему граффити с такой доброжелательностью теперь воспринимаются тем самым истеблишментом, который очень в стенной живописи часто высмеивается.
Часть граффити привлекает зрителей, потому что они довольно традиционны по форме, хорошо выполнены и понятны. И что еще более важно, они отражают важные политические проблемы нашего времени. Однако, если вы спросите разных людей, нравится ли им произведение граффити, вы получите столько же разных ответов. Думаю, что часть этих произведений имеет все же отношение к искусству, другая их часть носит в этом отношении довольно проблемный характер. Здесь нельзя судить огульно, и коллективный приговор невозможен. Произведения художников граффити стали покупаться, и это стимулирует художественный рынок. Граффити в огромной мере часть концептуального искусства и его рынка, и коллекционеры и арт-дилеры это понимают. И сейчас граффити признается частью традиции современного искусства. Если взять в качестве примера работы Бэнкси, то в городах юго-запада Англии власти пытаются сохранить как можно больше его уличных работ. Однако в некоторых районах Лондона его работы уничтожаются в общественных местах. Так что оценка граффити все еще дело в высшей степени субъективное. В мае этого года в Лондоне на южной набережной Темзы прошла выставка граффити, организованная группой Бэнкси. Он пригласил уличных художников из разных стран. Они расписали туннель, арендованный у железнодорожной компании «Евростар». Это была фантастическая выставка.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую вместе со мной готовили корреспонденты «Радио Свобода» Наталья Голицына и Татьяна Вольская, были британский искусствовед Гаррет Уильямс и петербургский художник-граффитист Сергей Румянцев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера понедельника. Вы уж не уходите с волны «Радио Свобода». И во время выходных дней, сразу после новостей, Игорь Померанцев представит вам свой обычный пятничный выпуск «Поверх барьеров». Вот один из сюжетов программы Игоря «Велосипед и его образ». Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня мы должны отказаться от менталитета холодной войны и пережитков прошлого.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов.
Рано или поздно, веришь, не веришь, но правда победит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».